12. Я вовсе не забыл о красной панической кнопке. Проблема была очень проста. Когда впадаешь в настоящую панику, тут уже не до кнопок. Каяк падал в воздушную бездну. Далеко внизу, в тысячах метров подо мной, виднелись багрово-черные тучи, а над головой нависали молочно-белые облака. Я выронил весло и тупо наблюдал за его полетом. Мы с каяком падали быстрее, чем весло, по причине разных аэродинамических свойств и скорости. В тот момент я был не в состоянии рассчитать все параметры. Огромные овальные капли из реки, которые перенеслись вместе со мной, тоже падали, то разделяясь, то сливаясь в сферы эллипсоиды, как в невесомости, и ветер уносил их прочь. Игольник, позаимствованный у охранника в спальне Дэм Лоа, застрял между моим бедром и фартуком кокпита. Мои руки раскинуты, словно я вообразил себя птицей, готовой взлететь. Пальцы в ужасе стиснуты в кулаки. Челюсти сжаты до скрежета зубовного. Падение продолжалось. Высоко позади виднелась арка портала. Впрочем, слово «арка» было неуместно. В воздухе плавала металлическая конструкция. То ли кольцо, то ли тор, то ли ржавый бублик. На мгновение в этом кольце мелькнуло небо Витус Грейбалиана Б, и тут же исчезло, остались только облака. Металлическое кольцо было единственной материальной вещью в воздушном океане, но я уже опустился на добрую 1000 метров ниже. Голова пошла кругом. Внезапно мне показалось, что я птица. Я увидел, как подлетаю к порталу, как усаживаюсь на кромку арки и жду. Жду чего? Я еще крепче ухватился за борта каяка, который летел носом вниз, к лиловой бездне в километрах и километрах подо мной. Именно тогда я и вспомнил о панической кнопке. «Не трогай ее, что бы ни случилось», — сказала Энея, когда мы спускали каяк на воду в Ганнибале. «Не трогай ее до тех пор, пока у тебя не останется иного выхода». Каяк опять развернулся по горизонтальной оси, и меня чуть не выбросило. Задница уже не касалась подушечки на дне кокпита. Я как бы плавал внутри, а сам каяк мчался вниз в окружении этакого созвездия из капель воды. Я решил, что другого выхода у меня и впрямь не остается, сорвал пластиковую крышку и надавил пальцем на красную кнопку. На корпусе лодки перед кокпитом и позади него раскрылись панели. Я пригнулся, когда надо мной начал разворачиваться аккуратно сложенный материал. Каяк сначала выровнялся, а потом резко затормозил, я чуть было из него не вывалился, и бешено закачался. Из бесформенной массы у меня над головой потихоньку складывалось нечто более сложное, нежели обыкновенный парашют. Даже несмотря на нарастающую панику, я узнал материал. Мы с Абеттиком покупали его на индейском рынке. Пьезоэлектрическая ткань со встроенными солнечными батареями была почти прозрачной и очень легкой, но крепкой, и запоминала до дюжины конфигураций. Мы тогда думали купить еще и заменить холст на главной студии, тот уже давно пришел в негодность, но мистер Райт не захотел. Заявил, что предпочитает приглушенный свет. Десяток метров нового материала Абеттик отнес к себе в мастерскую, а я о нем попросту забыл. И вспомнил только теперь. Падение прекратилось. Каяк висел под громадным треугольным парусом, который поддерживали 10 нейлоновых шкотов, крепившихся к корпусу. Мы продолжали спускаться, но теперь это был уже именно спуск, а никак не падение. Я посмотрел наверх, ткань была прозрачной, но арки портала не разглядел, ее заволокло облаками. Ветер и воздушные течения несли меня прочь. Наверное, мне следовало быть признательным моим друзьям, девочке-андроиду, которые предусмотрели подобную возможность и снарядили каяк соответствующим образом. Но первое, о чем я подумал, было «Разрази вас гром!». Это было уже слишком. Очутиться в воздушном пространстве неведомого мира, не видеть Земли. Если Энея знала, что меня забросит сюда, то почему она не... Не видеть Земли? Я перегнулся через борт и посмотрел вниз. Возможно, предполагалось, что я аккуратно спланирую на некую поверхность. Нет, подо мной лишь многокилометровая толща воздуха, ничего больше. На дне ее громоздятся лиловые тучи, яростно сверкают молнии. Должно быть, давление там просто чудовищное. Кстати сказать, если это и вправду юпитерианский мир, сам Юпитер, вихрь или какой-нибудь еще, откуда здесь взяться кислороду в количестве, достаточном для дыхания? Насколько мне известно, все газовые гиганты, обнаруженные людьми, состоят из враждебных человеку газов — метана, аммиака, гелия, фосфина и прочей гадости. Никогда не слышал о газовых гигантах с пригодной для дыхания смесью кислорода и азота. И тем не менее я дышал. Воздух был более разреженным, чем на других мирах, где я побывал, и слегка отдавал аммиаком, но для дыхания вполне годился. Значит, это не газовый гигант. Куда меня, черт подери, занесло? Я поднес руку и произнес, обращаясь к браслету на запястье. «Где я, черт возьми?» После паузы я еще успел подумать, что эта штуковина таки сломалась на Витус Грейбали, а не Б. Камлок отозвался нравоучительным тоном. «Неизвестно, мсье Эндимион. У меня недостаточно данных». «Выкладывай, что у тебя есть». Тут же на меня обрушились сведения о температуре по Кельвину, атмосферном давлении в миллибарах, средней плотности в граммах на кубический сантиметр, предположительной скорости убегания в километрах в секунду и расчетном магнитном поле в гауссах, после чего пошел длинный перечень атмосферных газов и рассуждения о соотношении элементов. «Скорость убегания — 54,2 километра в секунду», — повторил я. «Вполне подходит для газового гиганта». «Совершенно верно», — откликнулся Комлок. «На юпитерианских мирах скорость убегания составляет 59,5 километра в секунду». «Но атмосфера здесь совершенно иная», — продолжал я размышлять вслух. Слоисто-кучевые облака стремительно увеличивались в размерах, словно на голографическом экране. Их толщина составляла около 10 километров. Нижний край терялся в лиловых тучах, где сверкали молнии. Солнечный свет казался золотистым и приглушенным, почти вечерним. «В моей памяти нет сведений о планетах с подобной атмосферой», — сообщил Комлок. «Оксид углерода, этан, ацетилен и прочие углеводороды не совпадают с параметрами шкалы Сольмева. Это можно объяснить кинетической молекулярной энергией и солнечной радиацией, разрушающей метан. А присутствие оксида углерода представляет собой результат испарения метана и водяных паров в нижних слоях, где температура превышает 1200 градусов по Кельвину, но уровень кислорода и азота...» «Что?» — поторопил я. «Указывает на наличие жизни», — закончил Комлок. Я обернулся, внимательно осмотрел небо с облаками, будто ожидая, что из-за них вот-вот появятся местные жители. «Жизнь на поверхности?» — уточнил я. «Вряд ли», — ответил Комлок. «Если этот мир соответствует стандартам, давление на так называемой поверхности должно составлять чуть менее 70 миллионов атмосфер в единицах старой Земли при температуре около 25 тысяч градусов по Кельвину». «Как высоко мы находимся?» «Трудно сказать. Но учитывая, что на данный момент атмосферное давление составляет 0,76 от стандарта старой Земли, можно предположить, что мы находимся над тропосферой, в нижних слоях стратосферы».
«Разве тогда не должно быть холоднее? Это ж почти вакуум».
«Не на газовом гиганте», — снисходительно ответил Комлок. «Оранжерейный эффект создает термический слой, нагревая нижние слои стратосферы до почти приемлемой по человеческим меркам температуры. На расстоянии в несколько тысяч метров температура может то повышаться, то существенно понижаться».
«Несколько тысяч метров», — повторил я. «Сколько до вакуума и сколько под нами?»
«Неизвестно. Можно экстраполировать, что отношение экваториального радиуса планеты к верхним слоям атмосферы составляет приблизительно 70 тысяч километров, а толщина слоя кислорода, азота и углекислого газа от 3 до 8 тысяч километров относительно 2/3 расстояния до гипотетического центра планеты».
«От 3 до 8 тысяч километров», — тупо повторил я. «Где-то 50 тысяч километров над поверхностью».
«Приблизительно», — уточнил Камлок. «Следует отметить, что при подобном давлении на поверхности молекулярный кислород металлизируется».
«Ага», — перебил я, — «пока хватит». У меня было такое ощущение, что меня вот-вот стошнит.